А мы с вами обратимся сейчас к Священному Писанию. Я вот слушал гимн, друзья, и вспомнил, да, это ветхозаветное обращение. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Для современных христиан как-то это странно слышать, потому что, особенно для тех, кто не читает Ветхий Завет и не знает вообще, кто такой Исаак, Авраам, Иаков. Ну, наверное, какие-то важные люди в Ветхом Завете. А ведь вы знаете, даже в этом есть особый смысл, потому что в древние времена, когда богов было много, я сейчас не берусь сказать точно, но в египетском пантеоне многобожие насчитывалось несколько сотен различных божеств. Каждый регион поклонялся каким-то своим идолам. Представляете, какое многообразие. И естественно, что люди запутывались, какой бог, а в какого ты бога веришь и так далее. И по привычке говорят, да, вот тот, в которого верит вот этот город, вот этот населенный пункт. А Бог, в которого мы верим, единобожие, оно было непопулярно. И были люди Авраам, Исаак, Иаков. И вот так повелось, что стали говорить, когда речь шла о Боге, который что-то сказал, для того, чтобы люди поняли о том, что это не тот идол, не другой, не третий, говорю, это Бог Авраама, Исаака, Иакова. И заметьте, люди, когда это слышали, у многих, вероятно, была реакция, а, знаем. Это там без изображений, без идолов, без изображений, без того, без всего третьего, да? А вы вдумайтесь в этот смысл. То есть, жизнь Авраама, Исаака и Иакова, значит, иллюстрировала определенную веру, которая проистекала из их веры в Бога. То есть, Авраам, Исаак и Иаков были, можно сказать, иллюстрацией веры, что люди, когда... Знаете, когда упоминали о них, то у них уже было представление, а что это за вера. Так иногда о евангельских христианах говорят в ортодоксальной среде, что странно, вы верите. Ну это вот вера, вот знаете, вот этого вот человека. Ну вот они верят вот так, странно, без этого, без того, а еще молятся, верят и не воруют, не крадут, вот, не сквернословят и прочее, прочее. Да благословит Господь, чтобы, знаете, мы... Вообще это особая честь. Как сказано, вы письмо Христово, благоухание Христово. Вот если кто-то из людей скажет, что это вера, которую исповедует Елена, Наталья, Ольга, Александр, Петр, вот такой-то, такой-то фамилия, это будет самым добрым свидетельством того, что действительно через нас происходит что-то хорошее. Сегодня давайте обратимся к ветхозаветному примеру, известному для многих из нас. Это ситуация, которая описана в книге Исход, 14 глава. Это повествование о чудесном избавлении еврейского народа. Сразу обратимся за многие-многие тысячи лет, за период после египетского пленения. Кто помнит ветхозаветную историю, это период, когда после... нескольких сотен лет ухудшающихся условий жизни еврейский народ в Египте стал фактически рабами. Это рабочая сила, которые фактически существовали для того, чтобы строить за питание. Нам известны, к сожалению, есть и в нашем обществе уродливые примеры рабства за пропитание. Да, вот мы слышим, там на Кавказе, допустим, нашли людей, которые еще в 80-х при советской власти были там в каком-то кишлаке, работали за похлебку. Да. К сожалению, у нас это существует, но не в таких масштабах. То есть это труд, иногда бесчеловечный труд, просто за пропитание. И так народ, целый народ, там пару миллионов людей на момент выхода из Египта, жили вот такой жизнью. Естественно, приход Моисея ознаменовал начало новой эры для них. И мы можем в книге «Исход», она так и названа «Исход», и с первых страниц мы читаем о том, как развивалась эта история. Это история надежды, спасения, избавления, это история перемен. Доброго желания, которое возникает у каждого из нас. Говорят, по статистике, раз в 3 года... Ну, по крайней мере, среднестатистический европеец, американец меняет машину, потому что ему хочется чего-то нового. Там примерно в 5-7 лет американец меняет место жительства. По некоторым данным, даже раз в 2-3 года хочется чего-то нового. Женщине хочется новых украшений, нарядов, мужчине новых впечатлений, там, автомобилей. Да. Хочется новое. По другим данным, среднестатистический европеец где-то там раз в несколько, раз в 2-3 года также меняет работу. Иногда шутят, говорят, стоит ему прийти на работу, как он начинает поиски новой работы, более высокооплачиваемой, удобной, близкой и так далее, и так далее. В основе этого лежит вот это стремление, чувство перемен. И у каждого из нас есть такие периоды, их мы иногда называем кризисными, когда душа говорит, по-старому жить не хочу, по-новому не могу, что делать? Вот книга «Исход» — это книга перемены, но очень серьезных перемен. И в 14 главе повествуется о кульминации. Мне хочется обратить внимание на эту историю, потому что сама история здесь, само повествование содержит в себе очень много жизненных наставлений. Ну давайте прочтем, а потом порассуждает о том, чему же эта история учит и как она соотносится с жизнью современных христиан, нас с вами. Итак, древний Израиль, тогда он еще не был народом, выход из Египта, народное празднество, люди почувствовали себя едиными, Бог их ведет, чудеса являет. И мы читаем, сказал Господь Моисею, скажи сынам Израилевых, чтобы они обратились и расположились. Ну и дальше идет перечисление географических пунктов, там горы, место на карте, которое нам мало что говорит, но я все-таки прочту. Расположись станом пред Пи-Гагихарофом, между Мигдолом, между морем, пред Вал-Цефоном. Напротив его поставь стан у моря. Ну, кто был пред Пи-Гагихарофом, между Мигдолом и пред Вал-Цефоном, знает, о чем я говорю. Да? Вот. Хотя я тоже с трудом представляю, где это было, но если говорить так буквально, то израильтяне, евреи, тогда они еще не были таким целостным народом Израиля, евреи, под предводительством Моисея, а впереди их вел визуальный образ такой Божьего присутствия в форме там, столпа огненного и облачного, они попали, ну, скажем, в такое место, если бы не Бог завел, можно было бы сказать ловушка. Ну, так как Бог завел, то место такое трудное. Почему? Потому что с двух сторон они были окружены горами, они попали в долину. С одной стороны они зашли, справа-слева горы, а впереди море. Куда идти дальше? И знаете, даже вот читая второй стих, уже возникает вопрос, Господи, куда ты завел людей? Непосвященный человек мог бы возроптать. Я могу представить, о чем думал Моисей как руководитель. Моисей вообще гиперответственный руководитель был. Он переживал. Ну, о Моисее отдельную проповедь можно сказать, но время коротко не будем. Но представляете, вот Бог ему говорит, веди народ вот туда. Он понимает, это тупик. Да? Ну, там море, справа, слева горы. Зачем? И размышляя об этом, я часто узнаю моменты своей жизни, когда ты понимаешь, что долг заставляет тебя идти вот в такой тупик, казалось бы, да? Потому что по человеческому рассуждению выхода нету. Ну, плавать не могу, лезть на горы стыжусь, да? Обратно тоже не хочется, только отсюда вышли. Но Бог сказал, я тебя веду. Вот это какое нужно было Моисею иметь доверие? Не только зайти туда, а народ завести за собой. Знаете, мне вот там, когда друзья предлагают, попробуй, поезди на машине моей, посмотри, ну там, когда мужчины хвастаются друг другом, как у тебя. Вот, вы знаете, я принципиально не сажусь, потому что стукнешь свою, не так страшно, страшнее чужую машину повредить, да. Вот, за свое как-то даже не так переживаешь, а когда понимаешь, что люди за тебя могут пострадать, это такая ответственность. Поэтому, когда сам делаешь ошибки в своей жизни, ну ладно, ты за них будешь расплачиваться. Но когда за твои ошибки, ты понимаешь, понесут ответственность еще и другие люди. Вот Моисей, понимая это, шел за Богом и вел целый народ. А почему он так мог? Да потому что до этого времени он научился понимать Бога. И нас с вами Бог учит понимать себя. Это знаки мира, То есть, когда мы привыкаем переживать мир в сердце, то именно мир Божий, который превыше всякого ума, он нам подсказывает, ты правильно идешь. Потому что, когда мы теряем мир, это первый сигнал, что мы или не туда, или не в том состоянии пошли. Это различные знаки благословений. Иногда это знаки обличений. Когда Божий человек говорит, стоп, ты не туда, ну и так далее. Вот только потому, что Моисей умел понимать Бога, он зашел по человеческому разумению западню. И не только сам зашел, а и других завел. И получил за это, кстати. Читаем дальше. Бог сказал, вот так и будет. И он предсказал, что дальше будет. И скажет фараон, ну, царь по-нашему, скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, и заперла их пустыня. То есть Бог сказал Моисею, а царь решит, посмотрит и подумает, что по логике хождения вы заблудились. То есть, действительно, когда смотришь, как народ израильский ходил, такое ощущение, что они в лесу заблудились. Потому что ходили вот как-то вот по такой непонятной, нелогичной траектории. Вот. А, да еще зашли в тупик. Вы знаете, и из этого тоже выражения можно вынести урок. Порой мы, когда следуем за Господом, нам кажется, что мы на месте топчемся или идем в тупик. И это иногда действительно так. Но Бог говорит, это нужно для того, чтобы фараон понял, чтобы ваш враг понял и так решил. Почему? Фараон решил, они заблудились. И он дальше пишет, я ожесточу сердце фараона. Вот об этом, над этим словом давайте подробнее порассуждаем. Когда мы читаем, что произошло дальше, а, наверное, большинство из нас знают, чем закончилась уже эта история. У людей начинает возникать, ну, народ у нас, понимаете, такой. Кто пострадал, того и жалко. Вот пока фараон там наседал на Божий народ, он был плохой. А когда мы читаем, погиб фараон, там не, погибло все воинство его и прочее, прочее. Душа славянская читает и думает, ну жалко фараона. Он же не виноват, его же Бог сердце ожесточил. Если Бог ожесточил сердце, то ну что же его винить? Он жертва получается. Да, я слышал серьезные доказательства того, что Иуда Искариот это не предатель, он не жертва. Он, конечно, виноват, но он сам жертва. Потому что он стал тем человеком, без которого, без предательства которого не могло бы быть предательство и распятие Христа. Но если вот так подумать, вывернуть, слушайте, так надо по меньшей мере памятник Иуда Искариоту поставить, да? За самоотверженность, и орден там, самоотверженности или заслуг перед непонятно каким отечеством какой-то степени. А? Апокрифическая, да, есть такая книга. Вот, так вот и здесь. Нет, друзья, фараон не жертва. Нас немножко вводит в заблуждение слово «ожесточил», то есть сделал жестоким. Ну, не претендую на другой перевод этого текста. Люди очень умные, образованные, занимались переводом синодального текста, но мы понимаем, что со временем наши смыслы, смыслы некоторых слов меняются. Этот перевод делался больше 100 лет назад. Например, такое слово, как презирать, вот в Библии сказано, нужно презирать вдов и сирот. Да? Написано? Написано. Тогда презирать, оказывать внимание милосердное. Сейчас презирать имеет другое значение, смыслы немножко изменились. Я, честно, не знаю, что означало ожесточить тогда, но, вероятно, были несколько другие смыслы. Потому что дословно слово, которое здесь переведено как ожесточить, означает быть сильным, быть крепким. То есть, дословно, Бог сказал, я сделаю сердце фараона самоуверенным, вот так. Я дам ему почувствовать силу, вот если дословно, дал ему почувствовать свою силу. И действительно, друзья, дайте себе отчет в том, что когда, например, когда у тебя нет денег в кармане, и до зарплаты еще не скоро, ты чувствуешь себя слабым, зависимым. Когда у тебя много денег, ты как сейчас чувствуешь себя человеком, и не просто человеком, а... Сразу мысля работает, что я могу купить, что не могу купить. То есть мы чувствуем какую-то силу в себе. Если у нас что-то получается, мы тоже начинаем чувствовать, могу же, да? А что я еще могу? И вот когда мы чувствуем в себе силу в сердце, мы становимся или самоуверенными, и порой твердыми, жестокими, или благоговейными перед Богом, если понимаем, что это Бог дал, и Он может взять. И спасибо Ему за то, что дает. Так вот, то, что произошло с фараоном, это не программа от Бога. Да? Бог дал ему ощутить свою силу. Я фараон, я начальник, у меня армия, у меня под ружьем столько-то вот воинов. И когда человек становится сильным, у него есть два выхода. Или возгордиться, или возблагодарить Бога. Большинство избирают первые. И для нас это тоже урок, друзья, потому что Бог дает нам почувствовать силу порой в испытании. И зная, в общем-то, нас, Он часто может предсказать, как мы поступим. Поэтому давайте еще раз задумаемся, когда мы молимся, не введи в искушение, а Бог знает, что дай нам немножко больше достатка прибытка, и мы станем крепкой рукою бить других, да, или унижать людей, вот. Как он будет исполнять нашу молитву? Не будет вводить в искушение, значит, не давать то, с чем мы не можем справиться. Вот фараон не смог справиться. И Бог предсказал, да, я сделаю его сердце сильным. А он погонится за ними и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь. И сделали так. Он уже предсказывает, что будет. Но заметьте, Бог здесь объясняет свой план. Да, вы пойдете в тупик. Да, вы переживете трудные времена. Но это с целью, чтобы прежде всего внешние увидели славу мою, силу твою. И раз вы мне доверяетесь, то пройдите этот путь до конца. Конечно же, чудесное избавление, которое мы прочитаем позже, оно стало добрым свидетельством и для израильтян. Они еще раз увидели, ну, на чьей стороне Бог раз, а самое главное, как важно ему доверяться даже в тупиках. Доверься Богу даже в тупике, в ситуации, которую можно назвать тупиком, безвыходной, да? Как мы говорим, безвыходная ситуация. И Бог показал славу свою и тем, и другим. Время подсказывает, что пора заканчивать, но мне не хочется, чтобы мы так пробежали по этой истории, так и не взяв из нее полезные уроки, я предлагаю продолжить следующее воскресенье, потому что уже существующих вот истин, которые мы с вами увидели, их достаточно для нашего внутреннего такого размышления и роста. Давайте вот здесь остановимся и посмотрим уже эти три стиха, как много нам сказали. Братья и сестры, эта история, мы о ней прочитаем позже, я прошу вас к следующему воскресенью, прочитайте 14 главу книги «Исход» всю. Она не просто повествует об избавлении, в ней содержатся принципы, принципы Божьего сопровождения верующего человека. Вот. И эта история, она демонстрирует истины, которые борются с многими заблуждениями, имея которые в головах наших, мы часто страдаем, будучи христианами. Страдаем даже не от того, что случается в жизни, а из-за того, что мы считаем, что в нашей жизни должно быть все по-другому. Говорят, ничто так не убивает, как бессмысленность, отсутствие смысла. Когда мы понимаем, что надо, например, ну, потерпеть ради того, чтобы сдать экзамены, ради того, чтобы, ну, ребенку было хорошо. Мы готовы, да. Когда нам просто говорят, сиди и не спи. В чем смысл, да? Вот. То есть физически-то мы можем ограничить себя во сне, да. Но если мы не понимаем смысла, то это начинает нас тяготить. Вот. Прежде всего отсутствие смысла, непонимание, за что мы боремся. Вот. Ради чего это чаще всего нас и ломает, и травмирует. Вот эта история, она содержит много наставлений и смыслов. И прямо скажу, эта история и выводы из нее очень часто в самых трудных обстоятельствах помогали мне поступить правильно. Главный вывод, который Бог мне дал извлечь из этой истории, я сформулировал в форме такой истины. Если я не знаю выхода, это не значит, что его нет. Если мы не знаем выхода, это не значит, что его нет. Потому что, как мы увидим, выход оказался в самом непредсказуемом, по логике несуществующем месте. И второе. Если закрывается одна дверь, мы там, то только для того, чтобы Бог открыл другую дверь. Надо просто дождаться этого момента. Да благословит нас Господь. Если Господь откроет, то увидим обязательно. Надо смотреть только в том направлении. Да. Вот хорошая тема для дискуссии после собрания. Да благословит нас Господь, друзья. Имейте достаточно доверия Богу, чтобы даже когда Он нас поставит перед Пегагихарофом между Мигдолом, между морем, пред Валцефоном, или в местах, похожих на него, даже когда нам кажется, что это тупик, но сердце, слово и долг говорит, это твой путь, не испугаться, не сбежать обратно, а пойти дальше. Представьте, что бы случилось с израильтянами, если бы они запаниковали, начали с Моисеем там спорить, побежали назад, побежали за пределы защиты, потому что Бог защищал их столпом облачным огненным. Потом увидим, что Он не дал приблизиться. Он показал страх войска наступающего, но Он не дал ему приблизиться. Если бы они вернулись обратно, их бы там и положили в пустыне, а потом пошли дальше. Если мы не идем по пути своего долга, своего предназначения, мы абсолютно выходим из Божьих планов тогда. И тогда из-под Его защиты. Даже если Бог ведет тебя в место, которое кажется тебе тупиком. Если действительно, тут очень важно, да, не свою, извините, глупость считать за Божьим водительством, или свое желание, хочу, вот любой ценой, буду делать беззаконие, но Бог как-нибудь выведет. Нет, здесь у Моисея что было важно? Он каждый свой шаг соразмерял с Божьей волей. И он был уверен, что это Бог ведет. Ему прямо Бог сказал, да, это я тебя веду туда. Да, это я тебя туда веду. Вот. Как мы получаем Божье удостоверение? Мы молимся, мы читаем Слово, мы советуемся с Божьим Духом и с Божьей Церковью, через которую Дух проявляет. То есть, если мы получаем знаки, и когда мы получаем знаки того, что это действительно правильный путь, а как мы говорили, правильный не всегда приятный, он полезный, но не всегда приятный, то пусть даже, казалось бы, по человеческим меркам, тупиковый конец нас не пугает. Если Бог закрывает одну дверь или позволяет ей закрыться, чтобы открыть другую, если мы не видим выхода, значит, не значит, что его нет. Да благословит Господь нас иметь такое доверие к Богу, учиться доверию Богу, чтобы даже в самых трудных ситуациях, чтобы трудные ситуации служили славе Божией и для внешних, и для внутренних. Потому что вся эта история в конечном итоге послужила великой славе Божией. И мы с вами сейчас, через несколько тысяч лет, и сколько Бог еще даст этому миру существовать, все будут говорить об этом явлении, об этом чуде, и учиться на этом примере вере, доверию, победе и силе Божией. Поэтому пусть Бог нас благословит этим доверием и таким водительством, которое в данном случае пережил Моисей и весь народ. Вера в то, что Бог к славе своей обратит твои трудности, всегда даст нам силы и мудрости поступить правильно. И закончить мне хочется словами апостола Павла. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». И верен Бог, который не допустит быть искушаемыми сверх сил, да, тупик, не даст сверх сил, но при искушении, искушение это будет, но при искушении Он даст и силы так, чтобы вы могли перенести. Аминь.